Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Бовт знает.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. А на связи по так называемому бриджу. Не буду вас погружать в то, что это такое. Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте, Иван.
Хорошо ли меня слышно, время видно?
Какие-то новые гаджеты какие-то осваиваем. Это импортозамещение или что это такое?
Ну, типа того, это конечно. Конечно. Мы идем вперед, мы не стоим на месте, Георгий Георгиевич. Вот как вы.
Прекрасно.
Это вы
прекрасно
стоите на месте. А мы развиваемся всячески, вот знаете, новые пути развития.
Нет, ищем. Ну я тоже вместе с вами иду вперед. Вы меня все время заставляете какие-то новые использовать и устройства, новые средства связи и так далее. Мы скоро будем вообще разговаривать через космос.
Фактически. Мы скоро приедем к вам домой, Георгий Георгиевич. Наконец-то узнаем, где вы живете, потому что это государственная тайна пока что. И для нас секрет. А вот я бы хотел, чтобы мы наконец-то уже были вместе с вами, чтобы я мог вам задавать вопросы на протяжении вытянутой руки.
Я вот живу на режимном объекте.
Это Останкино, что ли?
Нет, ну что вы.
Ладно, пойдем к новостям. Георгий Георгиевич, тут конспирология небольшая есть в начале нашей беседы. Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. Джонсон не так давно объявил об отставке. Драги объявил. Что, кто следующий? Шольц?
Нет, Шольц не уйдет.
Че это?
Ну, я думаю, что на этом пока остановится. А, кстати, еще премьер-министр Эстонии тоже объявила.
Да кого интересует эта Эстония, Георгий Георгиевич? Вообще вся эта Прибалтика. Мы про серьезные страны говорим.
Ну, Эстония серьезная страна, это наш сосед.
И что? У нас вообще-то много соседей, больше 16 государств, если мне память не изменяет.
Ну вот.
Среди них, кстати, у нас есть общая граница, Георгий Георгиевич, есть общая граница США, чтобы вы знали, понимаете?
Да, я знаю.
Есть соседи посерьезнее, согласитесь.
Конечно, но в США пока никто не уходит в отставку. Почему уходит Марио Драги в отставку, я, честно говоря, не знаю. Ну, просто не знаю все.
То есть у вас нет ответа на этот вопрос, да? Но конспирологии нет, вы не видите никакой в этом.
Нет, никакой конспирологии я не вижу. Я вижу то, что у Италии очень высокий государственный долг. Она из проблемных стран в этом плане. Вот, у нее такая непростая экономическая ситуация. Вот, подтолкнула ли эта непростая экономическая ситуация, в том числе и сокращение поставок энергоносителей из России к тому, что ушел премьер-министр, я не знаю. Он об этом не говорил и не связывал свой уход с событиями на Украине и вокруг нее, с всякими там антироссийскими санкциями и так далее. Возможно, разъяснение появится, но не будем гадать просто.
Хорошо, действительно, не будем. Нам этот эфир еще повторять. Так что да, я тут с вами полностью солидарен. Идем дальше. Владимир Путин подписал, вот некоторые СМИ пишут, десяток важных законов, но если покопаться поглубже, то этих самых законов он подписал 103. Вот это продуктивность, Георгий Георгиевич.
Представляете, какая у него стопка на столе лежала? Чего он их раньше не сказал?
Нет, не сказал, Георгий Георгиевич. А с чем вы связываете вот такое количество подписанных законов совершенно внезапно? Завис, Георгий Георгиевич. Пока что не работает у нас импортозамещение. Сейчас постараемся ему позвонить по скайпу. А пока я назову некоторые законопроекты, которые Владимир Путин подписал. Закон против пыток, то есть речь идет о пропытке со стороны должностных лиц, они переводятся в категорию особо тяжких преступлений, да, и наказываются лишением свободы до 12 лет. 12 лет – это нехило, на самом деле, только не уточняется. Но если особо тяжкие преступления, наверняка это строгий режим. Я вот не вижу уточнения про режим, но, скорее всего, если особо тяжкие преступления, то, конечно, режим этот будет строгий. Ужесточение уголовной и административной ответственности за управление автомобилем для водителей, ранее уже лишенных прав. Я тут полностью как бы поддерживаю любое ужесточение, хотя количество ДТП у нас год от года снижается, и, я думаю, будет снижаться и дальше, но, тем не менее, этот закон совершенно не лишний, правильно, что его Путин подписал. Закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Понятия не имею, как они собираются отвечать зеркально. По-моему, здесь в России уже все, что можно, запретили. Нет никакого вам радио «Свобода», она является иноагентом. Нет никакого «Голоса Америки», она тоже является иноагентом. Телеканал «Настоящего времени» тоже иноагент. Соответственно, телеканал «Дождь», я, кстати, не помню, признан он иноагентом или нет, но на всякий случай скажу, что признан, целее будем, что называется, но я уверен, что сто пудов признали телеканал «Дождь» иноагентом. Что касается того же портала «Медузы», тоже иноагент, в общем, одни иноагенты, 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 и, соответственно, какие тут зеркальные ответы на дискриминацию российских СМИ за рубежом идет речь, я не совсем понимаю. Единственное, что мне ясно, вот о каких наших СМИ говорят, это RT, конечно, телеканал «Раштуты», и радио «Спутник» тот же, и портал «Спутник». Ну, они по всем вот западным странам действительно запрещаются, или уже запрещены, или будут запрещены в ближайшем будущем. Ну, что поделать, значит, нужно создавать какие-то новые СМИ, вот и все, а не, значит, тупо зеркалить в этом смысле и банить здесь все СМИ, которые есть у нас. Из вот тех, к которым мы уже привыкли. Потому что я, например, почитывал «Медузу», которая иноагент сейчас, я на всякий случай повторяю снова, и был как бы довольно хороший очень СМИ, хороший был портал, очень удобный, очень приятный. И главное, что он был качественным, достойным конкурентом порталу kp.ru. Также есть закон, подписанный Путиным, о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Вот Георгий Георгиевич подключается. Сейчас задам ему этот вопрос. Георгий Георгиевич, слышите, не слышите?
Да, я здесь.
Отлично. Ну, пока что, видите, импортозамещение не совсем работает. Это все потому, что вы сглазили, Георгий Георгиевич. Вот вы бы не начали об этом говорить, и все было бы нормально. Закон, подписанный Владимиром Путиным, о наделении гражданских... Что-то вы там бормочете, не членораздельное. Вы слышите меня? Все хорошо?
Да, прекрасно.
Вот я вам озвучиваю один из законопроектов, который Владимир Путин подписал, о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Как вам, полезная вещь? Ну что, молчите?
Поскольку довольно много туда не военнослужащих привлекают, то, наверное, эти люди должны иметь равные права с теми, кто участвует непосредственно в боевых действиях.
Вот, кстати, прямо сейчас мысль пришла по поводу тех, кто воевал в Чечне. А у них есть такой статус, а?
У них такого статуса нет.
Вот, это плохо. Это плохо, Георгий Георгиевич. Не находите? И нечестно, и несправедливо. Не находите?
Я воздержусь от оценок.
Ну, хорошо, ладно. Вам можно, что называется, а с меня-то что брать? Я за... полностью поддерживаю то, что статус ветеранов боевых действий сейчас дадут тем людям, которые участвуют в СВО, но как бы не надо забывать и о нашем прошлом, что называется. Закон об объединении пенсионного фонда и фонда соцстрахования в единый социальный фонд, Георгий Георгиевич.
Мы с вами примерно об этом говорили, мне кажется, около года назад. И тогда мы договорились до еще более радикального предложения, а именно о том, чтобы ликвидировать пенсионный фонд к чертовой матери вообще. Это было бы наиболее правильное решение. Я думаю, что российские власти постепенно движутся в этом правильном направлении. Никакие эти фонды, они вообще не нужны. И кроме безмерного аппарата, как всегда, никакой пользы, кроме как вот аппаратчикам, эти фонды не приносят. Надо просто предусматривать соответствующие статьи в бюджете и из этого бюджета, собственно, и платить на разные социальные нужды и на разные там пенсионные нужды и так далее. Если взять любую нормальную страну, то там нет никаких социальных фондов, бюджетных, пенсионных фондов и прочей ерунды. А если есть пенсионные фонды, то они занимаются, это частные пенсионные фонды, которые занимаются приумножением тех пенсионных накоплений, которые там люди сами вкладывают, там, в биржу куда-нибудь, в облигации и так далее и тому подобное. Частные пенсионные фонды нет, а государственного пенсионного фонда нет никакой Америки там и во многих других странах. Поэтому и у нас можно без него обойтись. Здание пенсионного фонда реквизировать и отдать, там, я не знаю, в дворцы пионеров, значит, дома престарелых и прочие богоугодные нужды.
Богоугодные нужды. Или под магазин, или под универмаг.
Или под торговый центр отдать, да. Это здание, как правило, очень хорошее. Там руководство пенсионного фонда, оно много постаралось на эти деньги и понастроило все роскошных учреждений. Вот их надо конфисковать.
Георгий Георгиевич, я вообще люблю, когда в вас просыпается радикал, честное слово. Но тут уточнение у меня есть по поводу этих всех фондов. Как вы считаете, они вот специально так все устроили, что многие люди недополучают, если говорить о опыте работе, работы, да, и о тех деньгах, которые они в итоге имеют с пенсионного фонда. Это целенаправленно делается или как? Скажите, как будто вот, знаете, специально стараются так, чтобы поменьше давать.
Подождите, целенаправленность там была в другом. Целенаправленность заключается в том, что российская бюрократическая логика, она предполагает, что для решения какой-либо отдельно стоящей задачи непременно надо создать отдельную политическую структуру. Поэтому вместо того, чтобы платить пенсии из бюджета, придумали пенсионный фонд для того, чтобы он занимался пенсией. Какой в этом был прок? Никакого. Кроме как кормить армию чиновников пенсионного фонда.
Ну вот, я понял. Спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы сейчас немножечко отдохнем. И через 2 минуты обязательно продолжим наш эфир. Так что оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, слышно, видно хорошо, прекрасно, отлично. Еще Владимир Путин подписал сегодня закон об иноагентах, регламентирующий их деятельность. Вообще закон об иноагентах существует уже довольно давно, и все ужесточается. Георгий Георгиевич, вот есть комментарии даже Андрея Лугового. Это первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Господин Луговой вот что пишет. Я поцитирую немножко. «Целью этого закона лично я вижу очищение гражданского общества. Наша задача – вскрыть глубину иностранного влияния на элиту российского общества, на лидеров общественного мнения, на журналистов, политологов, ученых, артистов. Значительная часть из них финансируется иностранцами, американцами, англичанами. Эти люди, находящиеся на экранах, на страницах газет, выступающие в топовых передачах и ведущие модные блоги, призваны растоптать наши российские традиции. Их цель – приучить нас к свободе, которая нам неприемлема. Свободе, которая провозглашает очищение от всего русского, которая призывает быть толерантными к ЛГБТ-идеологии, к тому, чтобы наших детей воспитывали уродами». Поэтому, говоря об ужесточении закона и введении контроля, слишком быть не может. До тех пор, пока я нахожусь в Госдуме и имею возможность влиять на ситуацию, я до последнего буду предлагать делать все, чтобы вся публика, которая хоть копеечку получает из-за границы, была пригвождена к столбу позора. Извините, я не мог вот все не дочитать. Согласитесь, это была яркая речь.
А вы какую-нибудь более достойную фигуру не могли
найти? Так, секундочку. Вот какая фигура есть, Георгий Георгиевич, такой работаем. Пожалуйста, вот вам комментарии, слово вам. Я пока...
А что можно сказать по этому?
Вот не знаю, вы человек умный, Георгий Георгиевич, придумайте что-нибудь.
Там через слово неправда.
Серьезно, да?
Да, в этом словесном поносе, например, подавляющее большинство иностранных агентов не финансируется американцами, британцами и прочих, кого он там перечислил. Практически все иностранные агенты, которые объявлены за все это время, не имеют, за некоторым исключением, там, по-моему, один или два человека, не имеют никакого отношения к ЛГБТ-сообществу. Значит, обвинять иностранных агентов в том, что они призывают нас к свободе, по-моему, это верх цинизма со стороны гражданина Лугового. Ну и так далее. Чего тут дальше распространяться по поводу этих глупостей?
Ну хорошо, Георгий Георгиевич, хотя я не знаю, почему глупости. Закон-то принят, это уже не глупость.
Понимаете, так сказать, можно долго нагнетать пафос излишний и псевдопатриотический вокруг этого и других законов, которые, в принципе, можно отнести к категории репрессивных. Но топтаться, так сказать, на том, что определенные категории наших сограждан помечаются каким-то клеймом и подвергаются общественному остракизму, довольно унизительному, на основании своих взглядов, мне кажется, что это не очень достойное занятие для законодателя. Это можно, этим может заниматься там пропагандист, так сказать, какой-то там, я не знаю, ультраправый проповедник, человек, который несет определенный, так сказать, идеологический заряд и занимается сам пропагандой, да. Когда этим занимается законодатель, ну, именно вот такими пафосными риториками, причем во след уже принятому закону, не во время его обсуждения, а во след уже принятому закону, и произносит целый ряд, так сказать, положений, которые, ну, на мой взгляд, субъективны, это оценочное суждение, не имеет никакого отношения к действительности, то к чему это? К чему пропагандировать эти взгляды?
Ладно, не будем, Георгий Георгиевич, не будем их пропагандировать, действительно. Идем дальше. Слышали наверняка, да, что завтра, 15 числа, состоится внеочередное пленарное заседание Госдумы, вокруг которого сейчас ходит очень много самых разных разговоров.
Слышали? Да, слышал. Меня даже, ну, уже раньше...
Звали туда?
Нет, на заседание, да, боже упаси. Один православный канал сегодня, значит, попросил это прокомментировать, но я отказался, потому что, во-первых, я верен вам, вот, а во-вторых, объективно говоря, я не знаю, зачем собирают Думу через неделю после того, как ее распустили на каникулы. Это либо результат плохого планирования законодательной деятельности, либо результат какого-то, так сказать, какой-то резкой инициативы в исполнительной власти, о которых думцев не поставили в известность. Более того, мне кажется, что и сами думцы, законодатели, то есть федерального уровня, не понимают, зачем их собирают. Завтра, очевидно, они об этом узнают. Предположения можно строить по этому поводу долго, и я видел много всяких самых разных предположений, но мне кажется странным, что в свете принятия, ну, относительно недавно, поправок Конституции, которые должны, в принципе, по идее, повысить роль законодательной власти, в том числе в формировании правительства, вот, происходит такое таинство. Сбор Думы неизвестно для чего. И никто в стране, собственно, не знает, почему их собирают. Может,
Опять пропал Георгий Георгиевич. Володин, он хотел сказать, Георгий Георгиевич. Вячеслав Володин, кстати, председатель Госдумы России, рассказал, почему Совет Госдумы принял решение о проведении внеочередного пленарного заседания. Вот его цитата спикера Госдумы. «С 4 июля на рассмотрение Государственной Думы поступило 42 законопроекта. За две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее». Конец цитаты Володина. Георгий Георгиевич, вы вернулись? Какое счастье. Я тут только что цитату Володина привел.
Нет, я слышал вашу цитату Володина, да, и это лишь подогревает мое недоумение, потому что да, она... Дума же ушла на каникулы.
Да-да. Она... Георгий Георгиевич, ну я этого уже сказали, но я не верю, что у вас нет никаких версий своих. Вот я ни за что вот не поверю.
У меня есть версия, что, может быть, рассмотрим законопроект достаточно быстро о том, чтобы силовые структуры и сотрудников силовых структур исключили из-под действия закона о государственных услугах, что должно повысить секретность работы этих органов и несколько уменьшить их транспарентность перед остальным обществом, что по-своему оправдано в условиях ведения боевых действий. Вот. Но, наверное, в условиях, так сказать, нормального мирного времени смотрелось бы как излишняя секретность по отношению к силовым структурам, которые не вполне подконтрольны гражданскому обществу.
А теперь, пожалуйста, растолкуйте, откуда у вас такие сведения? Даже не откуда, да, а почему? потому что ничего не понятно. Вот вы версию, конечно, озвучили, да, но теперь растолкуйте, с чем вы ее связываете.
Я связываю ее с тем, что у меня есть свои источники, которые мне об этом настучали. Раскрывать их я не хочу.
Нет, источники не надо, конечно, раскрывать. Это неправильно.
Они могут ошибаться. Они могут ошибаться, эти источники, в то же время.
Хорошо, ладно, Георгий Георгиевич, не буду тогда в этом смысле вас дальше пытать. Вижу, что вы уже ничего не скажете. Вы такой партизан опытный, крепкий, что называется. Таких, как вы, на Донбасс отправлять, если
честно. Не надо меня на Донбасс отправлять, я нужен в тылу. Вот, как и вы, впрочем, я бы вас тоже на Донбасс не отправил. Вы тоже нужны в тылу. А то вдруг вас там еще убили.
Убьют, да, действительно. И что вы будете без меня делать?
Тосковал бы я, да.
Хорошо, идем дальше. Блокада Калининграда частично снята. Что значит новая резолюция Еврокомиссии, которая разрешила, я напомню, железным дорогам пропускать транзит в Калининград? Ну, они вернулись в исходную, насколько я понял, да, в общем-то?
Это замечательный вопрос, спасибо, что задали. До сих пор уже всякие ответственные люди гадают, на самом деле, что означает эта новая директива Еврокомиссии.
То есть сначала запретили, а потом распретили.
А вот не совсем.
Ну, давайте, давайте, пожалуйста. Угу.
Значит, Еврокомиссия говорит, что на грузовой транспорт, который идет по дороге, эти послабления не распространяются. Это значит, что, так сказать, подсанкционные товары по-прежнему нельзя провозить транзитом через Литву на грузовиках. А вот по железной дороге вроде как товары провозить можно, в том числе подсанкционные. Но, во-первых, говорит Еврокомиссия, это должно происходить в объемах, которые не превышают средние за последние 3 года. Во-вторых, и в главных, собственно говоря, Литва по-прежнему имеет преимущественное право проводить досмотр этих товаров, оценивать, насколько целесообразно их прохождение, не являются ли это товары двойного назначения, например. Это будет определять Литва. В связи с чем я предвижу довольно длительный процесс, так сказать, издевательства над тем, как будет происходить этот процесс на практике. И вы всякий раз будете доказывать литовскому таможеннику о том, что вы имеете право провести этот груз. Будут искусственные пробки создаваться на дороге. Причем там остался один действующий пропускной пункт, где люди стоят часами. Причем они сначала из Белоруссии въезжают в Литву, а потом из Литвы в Калининградскую область. И 2 раза стоят часами. Вот. А потом будет масса искусственных препятствий создаваться и на самой железной дороге в плане таможенного досмотра, который будет происходить очень тщательно и очень долго.
Хорошо, ладно, продолжим говорить об этом, в том числе уже после 4-минутного перерыва. Я лишь добавлю, что губернатор Калининградской области Алиханов назвал это решение Еврокомиссии о разблокировке железнодорожного транзита первым шагом в урегулировании этого вопроса. Иван Панкин, Георгий Бофт, 4 минуты отдыхаем, после этого продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, про блокаду Калининграда еще немножечко. Все-таки с чем вы связываете, что литовские власти сначала ввели, потом выявили вот эти правила по транзиту, да, вернули взад, что называется?
С чем? Нет, литовские власти на самом деле ничего не выводили. Они занимают на самом деле очень решительную позицию. Они не хотели бы, чтобы Еврокомиссия делала какие-либо послабления. Вообще прибалтийские страны занимают довольно резкую, я бы сказал, антироссийскую позицию, как и Польша, вместе с ними тоже еще целый ряд стран. Поэтому как раз они выступали против послаблений. Эти послабления лоббировала Германия, как ни странно. Ну, прежде всего, из опасений пойти на еще большую конфронтацию с Россией, чего Германия не хочет. Она не хочет, чтобы Россия отключила ей газ, если говорить конкретно. А Литве, в общем, наплевать уже на газ, поскольку наши торгово-экономические связи с тремя балтийскими странами, они уже близки к нулю. Они еще не совсем нулевые, но тем не менее близки к нулю. И Литва, она уже не зависит от наших собственных энергопоставок. Никак.
Ладно, идем дальше. Про ход спецоперации давайте поговорим. Вот, например, пишет телеграм-канал «Политджойстик» Марат Башаров, его ведет. Полезная опция СВО. Против нас начали работать американские РСЗО «Хаймерс». Их особенность в том, что они наводятся по американским разведданным со спутников, пользуются системой GPS, и реально на поле боя на Украине им управляют американские солдаты. Георгий Георгиевич, что касается вот этих «Хаймерсов», ну, может быть, уже все-таки как-то вот мы пожестче-то будем, а, в специальной военной пожестче операции себя пожестче проявлять, а? Мы сто раз с вами пожестче уже об этом говорили. Да уже, ну, как-то пора конкретнее бомбить, мне кажется.
Понимаете, понимаете, пожестче, как я понимаю, ваш, так сказать, посыл провокативный, не провокационный, а провокативный, заключается в том, чтобы начать бить по мирному объекту и устроить тотальную войну. Ну, есть такой термин. Вот. Я думаю, что все-таки...
Все-таки что, Георгий Георгиевич, опять вы пропали.
Мы еще не подошли к этой стадии.
А когда подойдем?
Мы нет.
Да что ж такое сегодня, а? Это проклятый газдеп, наверное, Георгий Георгиевич. Еще раз, а то плохо было вас слышно. Еще раз, а когда подойдем?
Да что? Я не знаю, когда подойдем. Может быть, не подойдем. До сих пор российские войска, так как нам это рассказывает Минобороны России, они избегают целенаправленных ударов по мирным объектам. В то же время, как мы видим из разных новостных источников, не всегда эти удары минуют полностью мирные объекты, и потери среди мирного населения имеются. Об их размерах мы не знаем достоверно. Украинские источники говорят одно, российские источники говорят другое. В то же время российские источники официально указывают на то, что Украина наносит удары по тем районам, которые контролируются российскими войсками. И там тоже есть потери среди мирного населения. Вот такая ситуация. Поэтому все-таки, если говорить о том, что украинцы – это не враждебная нам нация была до последнего времени, то, наверное, не стоит переходить к методам тотальной войны на уничтожение нации. Или вы сторонник таких методов?
Георгий, честно говоря, я не сторонник вообще. Ну, то есть, идет специальная военная операция. Я на нее смотрю со стороны. И я вижу очень опасные тенденции с той стороны, которые мне не нравятся, понимаете? Если выбирать сторону, я выбираю Россию, понимаете? То есть идет натуральная как бы война, которую мы не можем называть войной, но как бы она идет. Это натуральные боевые действия. И здесь нужно выбрать сторону, Георгий Георгиевич. Вот и все.
Вы спрашиваете моего мнения. Да, я приведу исторический прецедент. В свое время атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки оправдывались американским командованием тем, что они хотели избежать потерь среди американских военнослужащих и ускорить окончание войны. То, о чем вы говорите, это применение примерно таких методов. Но и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были вписаны в историю человечества не самым достойным образом, согласитесь. И мы привыкли к тому, что такие методы ведения войны советский народ, а затем и российский народ осуждал. В принципе, можно перейти, конечно, и к ним. Но для этого нужно провести некоторую дополнительную информационно-пропагандистскую подготовку.
Вы знаете, что ядерное оружие, о котором вы только что сказали, оно и не самое страшное на самом деле. Когда ВВС Великобритании и США в 43-м бомбили Гамбург, погибли около 45 тысяч человек. Когда они же бомбили Дрезден в 45-м, жертв, говорят, было уже под сотню тысяч. Некоторые историки говорят, что 250 тысяч. Это в два раза больше, чем потери от Хиросимы и Нагасаки. А еще можно вспомнить Токио в том же 45-м. Там было тоже под сотню тысяч погибшими.
Совершенно верно. Но ведь советский народ, вот я помню, нам всегда подавали, что бомбардировка Дрездена была варварской и неоправданной. Понимаете? И вот советский народ, которому я вот родился советским человеком и жил достаточно долго советским человеком, а потом и российскому народу то же самое ведь говорилось. Вы предлагаете это теперь поменять и пересмотреть, так сказать, методы. Если что, ну, нормально.
Нет, я просто вам ответил на тезис про ядерное оружие, и все. Мы нормально, с вами так как-то эту дискуссию вели, мы закончим ее на этом, потому что ядерное оружие не самое страшное.
Ядерное оружие не самое страшное. И, скажем, сравнять Киев с лицом земли, стереть Киев с лица земли тоже, так сказать, по вашим логике, тоже не самое страшное. Тогда так.
Смотрите, Георгий Георгиевич, по моей логике, надо...
Докатились.
Смотрите, по моей логике, нужен перелом в специальной военной операции.
Вы не находите? А почему вы думаете, что перелом может быть достигнут за счет тотального уничтожения мирного населения?
Подождите, я ничего не говорил про уничтожение мирного населения. Это вы уже мне все это приплетаете.
Не надо, Георгий Георгиевич. Я предлагаю ваш логик. Если вы предлагаете перейти...
Ужас какой-то. Коллеги, пожалуйста, давайте в Zoom выведем.
Таким иным методом ведения войны.
Георгий Георгиевич, я предлагаю в Zoom попробовать, в Skype уже невыносимо просто. Давайте сейчас переподключимся, да, вы попробуете в Zoom выйти из этого Skype проклятого Гуздеповского. Сейчас вам ссылочку кинут, я надеюсь, что продюсеры слушают. Сейчас оперативно все сделают. Катя, вот выпускающий звукорежиссер, сейчас все делают. Георгий Георгиевич, вам, по-моему, сейчас придет ссылка, давайте переходите и нормально уже поговорим, потому что это, ну, уже невыносимо. Я вроде как задаю вопросы, а вы меня перевираете всяческим образом. Я уже это все слушать не могу. К тому же вот в таком режиме, в котором идет наша беседа, постоянно прерывающийся какой-то диалог. Я пока только скажу о том, что Министерство обороны России сообщило, что централизованная власть восстановлена на освобожденных территориях. Там постепенно налаживается жизнь. И почему Георгий Бов приплетает мне, что я собираюсь, значит, бомбить мирное население, я не совсем понимаю. Мирному населению можно объяснить, что пора эвакуироваться, и скоро мы будем, что называется, воевать по-настоящему. Ну и как-то дойти к тому, чтобы эвакуировать население, безусловно, выгонять их из всяческим образом из городов. Но когда я говорю выгонять, не надо этот глагол воспринимать как какую-то угрозу, да? Просто нужно вывозить всяким образом. Кто-то все равно уедет в сторону Украины. Вот, и да, уже приступать к каким-то настоящим боевым действиям, потому что это, ну, невыносимо. Вот идут разговоры про контрнаступление украинское. Ну и что, сколько мы можем на это сквозь пальцы смотреть? А ведь не надо недооценивать все эти разговоры про контрнаступление. Я слышал версию, что контрнаступление – это просто пиар-акция для западных партнеров, чтобы хаймерсов побольше подкинули. Ну, вероятно, оно и так, а может быть и не так. Мы же не знаем, как и чем думает украинская сторона. Ну, чем думает, может быть, мы плюс-минус понимаем, но, кстати, от этого-то легче не становится, потому что если они думают не головой, то это даже как-то страшнее, потому что тем больше они будут просить вооружений на Западе и получать их, разумеется. А значит, будет больше ракет лететь в сторону российского солдата. Нам оно надо? Я не думаю. Кстати, делиться вот своим мнением по этому поводу, до конца эфира еще время есть, пожалуйста, вы можете написать +7 967 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, Telegram или SMS-сообщение, пишите, пожалуйста. Участвуйте в нашем разговоре, я буду читать ваши сообщения. Так, ждем Георгия Бофта. Что, он подключается, все ли нормально? Говорят, что все нормально, подключается. Сейчас, через несколько минут будем. Bloomberg пишет, что в ЕС обсуждают снятие санкций с ряда россиян из-за слабых оснований для них. Слабо верится, что в ЕС снимут какие-то санкции. Но, я так понимаю, речь в первую очередь идет о каком-нибудь Абрамовиче, например. Ну, разве что вот относительно его... Георгий Георгиевич, подключились? Нормально все? Минутка все равно осталась. Подытожьте, пожалуйста.
Надо мной проходит грозовой фронт, поэтому очень плохая связь.
Да уж, грозовой, ага. Ну, давайте, минутка у вас есть, коротко подытожьте, Георгий Георгиевич. Что я там имею в виду, как я призываю убивать мирное население, давайте.
Мне кажется, что военные действия и так ведутся достаточно решительным образом, и переломить их можно только на поле боя, нанося удары по военным объектам, в том числе нанося удары по тем точкам, откуда стреляют эти «Хаймерсы». И, собственно говоря, никаких иных методов от того, что вы сожжете какой-то населенный пункт дотла, «Хаймерсы» стрелять не перестанут. Это хорошо. Не метод решения военных задач.
Принято. Вот о чем я говорю. Принято, Георгий Георгиевич. Иван Панкин, Георгий Бофт. Делаем двухминутный перерыв, после этого продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, а вот как вы относитесь к тем разговорам, даже не разговорам уже, а к анонсированному контрнаступлению украинской стороны, которое анонсировано было многими украинскими политиками, в том числе президентом Зеленским?
Я отношусь к этому достаточно скептически. Во-первых, потому что те жалкие познания в военной тактике говорят мне, что никакое контрнаступление заранее не анонсируется. А если оно анонсируется, то это не контрнаступление, а голимая пропаганда. Во-вторых, если опираться на более-менее независимые военные источники, то ни одно из них, ни один из них, этих источников, не говорит о том, что у Украины есть достаточное количество сил и средств для того, чтобы осуществить это контрнаступление, кроме как завалить российские позиции трупами. Действительно, украинские официальные лица говорят о том, что у них сейчас под ружьем около 700 тысяч человек, а они собираются собрать миллион. Но, во-первых, этот миллион надо еще обучить. Обучить его обращению преимущественно с западным вооружением, поскольку советская Украина в значительной мере кончилась. И потом бросить этих плохо обученных бойцов на российские позиции, это как-то сомнительно с точки зрения военной тактики.
Нас тут поправляет человек по имени Александр из Московской области. Мы с вами говорили про статус ветерана боевых действий в самом начале нашего эфира. Так вот, он нам пишет, этот Александр: уважаемый, кто воевал в Чеченской Республике в период борьбы с терроризмом, имеют статус ветерана боевых действий. Наверное, речь идет про нулевые, потому что борьба с терроризмом там велась в конце 90-х, начале нулевых. Правильно,
подождите, да, Георгиевич? Нет, подождите, а что нас поправлять? Мы говорили не о тех, кто воевал. Мы говорили о тех, кто гражданские лица, которые участвуют не непосредственно в боевых действиях, вот об этом бич указ Путина, а о том, которые вспомогательные всякие там вещи осуществляют. И более того, они не участвуют непосредственно в военных действиях, а просто там рядом находятся. Понимаете? Вот о чем речь. Вот эти люди, насколько мне известно, они не имеют статуса ветеранов.
Угу. Да, вот действительно, если порыться, действительно, речь идет о ремонтных бригадах, врачах, других специалистах, а также военных корреспондентах, освещающих спецоперацию. Со статусом ветерана они смогут получить соответствующие
Военные корреспонденты, которые работали на освещении Чеченской войны, не имеют статуса ветеранов боевых действий. Вот об этом идет речь. А сейчас будут иметь. Вот и вся разница.
Тоже правильная инициатива, на самом деле, так или иначе. Хорошо, по поводу контрнаступления, Георгий Георгиевич, в общем-то, ваш ответ принят. Я надеюсь, что так оно и будет. Ваши слова, да бог в уши, что называется. Вот как по мне, на самом-то деле. Тут я предлагаю простить Такаева. Мы наезжали на него, я наезжал. Вы не наезжали. Вы бро, я не бро для Такаева. Так вот, он поручил создать условия для релокации западных компаний из России.
Молодец.
Это дружественный шаг такой, да. Хотя недавно говорил всякое нехорошее и неприятное для нас, в том числе, что он друг для Америки, вот это вот все про то, что Донбасс – это квазиобразование, вот это вот все.
А сейчас смотрите, ведь релокация в Казахстан – это ведь не обход западных санкций, которые наложены на Россию. Это релокация в Казахстан. То, что эти… Причем практически все эти компании, они в Казахстане уже присутствуют. Ну что, Макдональдс релоцировать в Казахстан, если он там есть?
Так это иностранная компания.
Иностранная. А речь идет об иностранных компаниях, которые релоцируются из России. В основном. Конечно, ведь российские компании из России не релоцируются, если только речь не идет об айтишниках каких-нибудь, которые могут, работая, опять же, в основном на западных заказчиков, они могут действительно уезжать из России. И вот Казахстан им в этом готов помочь. А Россия говорит, что айтишникам: не уезжайте отсюда, мы вам дадим всяческие льготы, у вас будет льготная ипотека, мы вас освободим от призыва в армию, мы вам дадим еще какие-то налоговые льготы. Не уезжайте, только останьтесь в России. А казахстанский лидер Токаев говорит: приезжайте к нам в Казахстан. Что вам там делать? Вам здесь будет хорошо. Вот, поэтому вот как-то так. Он думает о своей стране, о том, что она может сильно выиграть на том, что к ней переедут какие-то бизнесы из России, не только иностранные, но и российские. Вот об этом идет речь.
Новость с пометкой «Молния», Георгий Георгиевич. Россия в качестве ответа на санкции Евросоюза может запретить въезд фур из ЕС с 1 октября. Мудро? Не мудро?
Я думаю, что к началу октября эта мера уже будет практически бесполезной.
Почему?
Потому что сейчас те бизнесмены, которые занимаются импортом, они говорят, что из Европы практически уже ничего невозможно доставить. Основной поток идет либо через тот же самый Казахстан, либо через Турцию. Поэтому я думаю, что к 1 октября этот поток будет сведен к нулю. Никаких таких фур европейских к нам, вы только подумайте, через какую-нибудь Польшу, они уже, в общем, не едут. Есть какое-то количество перевозчиков из той же, прости господи, Литвы и Латвии и так далее. Знаете, что они возят в основном? 100% импортного алкоголя идет через Литву и Латвию. Так что если запретить европейские фуры, то это значит запретить литовские и латвийские фуры, которые везут импортный алкоголь. Ну, мы перейдем на отечественные. У нас есть что пить. Хотя я люблю и итальянские, и испанские вина лично. Вот я, да. И новозеландские тоже люблю. Но я думаю, что они каким-то другим путем к нам будут попадать.
Калифорнийские тоже неплохие, Георгий Георгиевич.
Калифорнийские тоже хорошие, да, хорошие.
Калифорнийские. Теперь придется вам чилийские пить, Георгий Георгиевич. Молдавские.
Чилийские. Чилийские тоже хорошие. Южноафриканские есть неплохие. В общем, придется, конечно, сосредоточиться. Вот на я все время с периодичностью раз в полгода я пробую крымские вина.
Так, и что?
Пока ни одна из этих проб не сподвигла меня на то, чтобы перейти на них.
А молдавские как вам, Георгий Георгиевич? Я все подталкиваю.
Молдавские. Я 3 года назад был в Молдавии, я там пробовал очень приличные молдавские вина, но никогда не пробовал приличные молдавские вина из тех, что доезжали до России. А прям там были очень прекрасные. Потом как-то вот раз я похвалюсь...
То есть это они нам фигню посылают всякую, я правильно понимаю? Да, молдаване?
Я не знаю. Может быть, надо какую-то более высокую ценовую планку искать и так далее. Может, в каких-то бутиках винных действительно может найти что-то достойное. Я как-то помню раз, Борис Титов устраивал какую-то презентацию, и он... презентовал в том числе крымские и российские вина, крымские, они же и российские, но не только крымские, но и другие российские вина. Так вот, там он презентовал то, что я действительно никогда не пробовал никаких европейцев, не говоря уже о чилийцах там и так далее. Это были изумительные по вкусу и качеству вина, но они и стоят, соответственно.
Ну и правильно, все хорошее стоит соответствующее.
Да, в продаже я их тоже не видел. Говорят, правда, есть, но пока не встречал. Будем пробовать дальше.
Слушайте, вот еще интересное заявление от нашего соратника и брата, президента Сербии Александра Вучича. Он заявил, если мировые лидеры не учтут предложение российского главы Владимира Путина, в мире может начаться ад. Начнется ад, Георгий Георгиевич. Ждем ада.
Это не очень популярная точка зрения в Европе, но спасибо Вучичу, что он ее высказал. Я с ним готов частично согласиться. Частично в каком плане? Он же не говорил о том, что, так сказать, мир должен встать на колени и принять ультиматум Владимира Путина. Нет. Я думаю, что он имел в виду то, что, в общем, надо как-то подумать о том, а как будет выглядеть мироустройство, и в том числе архитектура европейской безопасности после окончания военных действий. Когда-нибудь они кончатся. Но, как ни странно, вот в годы Второй мировой войны о послевоенном устройстве мира, в принципе, начали говорить еще в 43-м году. Ну, в общих чертах. А сейчас о послевоенном устройстве Европы не говорит никто. Вот как она должна выглядеть, эта Европа, после окончания военных действий на Украине? Об этом никто не говорит.
Давайте
не
мы с вами поговорим, Георгий Георгиевич.
Не говоря уже о том, что... Сейчас я закончу. Не говоря о том, что никто из западных лидеров не говорит о том, что надо бы как-то активизировать миротворческие усилия. Ведь, ну хорошо, единственные методы получаются принуждение к миру – это поставки вооружения Украине и ужесточение санкций против России. Ни то, ни другое пока не работает. Может быть, они думают, что это сработает в следующем году, через год, через два. Но вообще опыт истории говорит о том, что санкции не работают. Но никто о мирных методах не говорит.
Георгий Георгиевич, вот у нас секунд на самом деле 30 есть. Давайте вот коротко, буквально в двух предложениях. Вот если завтра мы, допустим, добиваемся капитуляции Украины, это как бы будет считаться, что мы победили вот этот вот коллективный Запад, да? Америка рухнет или нет? Сколько лет на это нужно, чтобы рухнула Америка? Я слышал версию, что лет 30 еще нужно. 30
нет, Америка ни от мира, ни от войны на Украине не рухнет.
Спецоперации.
Для, ну, мы с американской точки зрения сейчас, вы говорите, рухнет ли Америка от того, что она называет войной на Украине? Нет, не рухнет. Ей вообще на эту, в общем, спецоперацию, по большому счету, с точки зрения национальных интересов, глубоко наплевать.
Все. Иван Панкин и Георгий Бовт были здесь, остались довольны. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
Бовт знает.